Мы читаем Зор Лям, главу Шмот, статья «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий». 358 пункт. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Еще раз, книга Зор Лям, глава Шмот, статья «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий». 358 пункт.
Может быть, у нас есть какой-то отрывок?
Есть отрывок из Рабаша, первой части, что такое Тора и работа в пути Творца. Тора, которой мы занимаемся, это для того, чтобы прийти к подавлению злого начала, то есть прийти к слиянию с Творцом, когда все действия его будут только ради отдачи. То есть, собственными силами человек не может ничего сделать, чтобы была у него сила идти против природы, поэтому он должен получить поддержку, а поддержка с помощью Торы. Как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору в приправу, когда вследствие того, что занимается ею, свет в нее возвращает к источнику. 358 пункт.
Тогда мы стремимся вот к этому свету, возвращающему к источнику. И не важно, сколько мы понимаем, но зависит от нашего желания поменять себя и найти вот эту первую духовную ступень. Пожалуйста.
«Горе тем созданиям, которые не следят и не познают. В час, когда возвысилось желание в замысле перед Творцом сотворить его мир, все миры возвысились в едином замысле, и в этом его замысле были созданы все, как сказано, всех мудрости ты создал. И этой мыслью, то есть мудростью, хохмой, создан этот мир и высший мир».
То есть все было сотворено одной мыслью, как он пишет нам во внутреннем созерцании первой части учения десяти сферот, что единая мысль, и также пишет, что вот в одной мыслью было сотворено вся реальность, действительность, все миры. И вот эта мысль, как пишет также нам и Рамбам, которая держит все мироздание от начала и до конца. И вот эта и мысль, эта программа, это действие, действующий, и все это до окончательного исправления, и вся эта награда. То есть мысль, вот эта мысль, замысел творения, у нее нет начала и нет конца. И нет в ней процессов внутренних. Но она просто вот что-то, что существует, и нельзя о ней сказать, что она была раньше, ее не было раньше. Но мы говорим о ней так, но это относительно человека, потому что у нас нет по-другому возможности как-то зацепиться за нее. Но в итоге все, что есть, все, что сотворено, и все, что существует, и все, о чем мы можем говорить, это только это мысль. Кстати, и ученые говорят сегодня о Вселенной, что и они чувствуют, что это мысль. Я не знаю, что там они имеют в виду под этим, но так они пишут. Да, пожалуйста.
359 пункт. «Простер правую руку свою и создал высший мир». Зерампин. «Простер левую руку и создал этот мир, Малхут. Как сказано, и рука моя основала землю, Малхут, и десница моя распростерла небеса, Зерампин. И я воззову к ним, и предстанут вместе». И все в одно мгновение было создано. И сделал он этот мир в соответствии высшему миру, и все, что есть наверху, возникло по этому примеру внизу. То есть не найдется ничего внизу, что не имело бы корня в высших мирах. И все, что есть внизу на земле, есть по примеру этого в море, и все единое целое. Сотворил в высших мирах ангелов, сотворил в этом мире людей. Сотворил в море Левиатана, как сказано, чтобы соединить шатер, дабы он был единым целым.
Это значит, что все миры как корень и ветвь высшего мира, который является источником. И отличие во всех мирах — это только материал в них. И поэтому нет ничего внизу, чего бы не было бы корня наверху. И так мы это изучаем, что все эти вещи так развиваются сверху вниз. И это только снова относительно творения, для того, чтобы была у него возможность познать и самому подняться по ступеням, до ступени своего корня, и раскрыть, что все эти возможности, все вот эти проявления развития миров, парцуфов, изменения, все, что мы изучаем со всеми, со всей вот этой колоссальной реальностью, это все происходит внутри сознания человека, и только. И не то, что есть у этого какое-то место вне, что все это в нашем восприятии, все относительно получающих, а вне получающих мы даже не можем говорить о чем-то, потому что даже Творец — это высшая категория, такое понятие, которое мы раскрываем в нашем восприятии. А вне нашего восприятия мы не можем увидеть ничего. Поэтому вся та действительность, которая происходит перед нами, как причины, следствия, действия и результат, все, что происходит на ступенях, лестнице, когда мы постигаем все это все относительно нашего сознания. То, как мы в разуме и в сердце воодушевляемся, впечатляемся от них. Что такое от них, мы тоже не знаем. Но то, что как бы в них происходит. Да.
Христиан из Лондона спрашивает, что такое Левиатан.
Левиатан? Это вся та хохма, которая находится в огромном море. То есть Малхут бесконечности. Пожалуйста.
360-й пункт. Сказано о человеке. «Ибо в образе Божьем создал он человека». И сказано: «Ведь немногим умолил ты его перед ангелами». Если люди настолько важны по деяниям своим, но они сбиваются с пути из-за праха колодца, то есть сбиваются из-за клепот и удерживаются в прахе Малхут, которая называется колодцем, то как же они придут к тому, чтобы черпать наполнение из колодца? И выбрал он высших ангелов, и выбрал он Израиль. Высших он не назвал сыновьями, а нижних он назвал сыновьями. Как сказано: «Сыны вы Богу Всесильному вашему». Он называл их сыновьями, а они называли его отцом. Как сказано: «Ведь ты отец наш». И сказано: «Мой возлюбленный мне, а я ему. Он выбрал меня, а я выбрал его».
Он выбрал меня, я не знаю, что такое выбор. Может быть, из нескольких вариантов, возможностей, так мы понимаем в этом мире, когда я в соответствии с какой-то выгодой выбираю что-то одно перед другим и считаю, что это важнее. Выбор в более важном, но в соответствии с каким-то, какой-то причиной, которую я для себя определяю. Но если так, что тогда значит, что Израиль выбирает Творца? Ну, Творец, скажем, выбирает нас. Создал в нас разные такие состояния, которые ему больше нравятся относительно других народов мира. Ну, хорошо так. Они не стремятся к отдаче, а Израиль называются те, кто стремится к отдаче, то это понятно, ближе это ему больше нравится, ближе по форме. Но мы, что значит, что мы выбираем? То есть здесь есть такой же выбор, что если я выбираю свойства отдачи и любви, то тогда получается, что я выбираю Творца, как бы относительно не него, а нечистую силу, скажем. То есть выбор тоже находится в возможностях человека. Выбирать творца или не выбирать, потому что перед человеком две эти формы. Правая линия и левая. И что же тогда? К чему, как это сказать, склониться? Это он выбирает. Пожалуйста.
361. Проводящему среди лилий. Он проводит среди лилий, несмотря на то, что колючки, клепот, находятся вокруг них. Другой не способен проводить среди лилий, как он. Проводящему среди лилий, лилия красная, а воды, поливающие ее, белые. Так Творец ведет мир от свойства суда, обозначаемого красным цветом, к свойству милосердия, обозначаемому белым. Как сказано, «Если будут грехи ваши красны, как багрянец, то станут белыми, как снег». 362. Раби Аба шел по пути, и был вместе с ним Раби Ицхак. Пока они шли, им повстречались розы. Взял Раби Аба одну розу в свои руки и продолжал идти. Встретился им Раби Йоси, сказал, «Нет сомнений, что Шхина здесь. Я вижу розу в руках Раби Аба. Это значит, что нужно научиться у него большой мудрости. Ибо знаю я, что Раби Аба не взял бы этого иначе, как для того, чтобы указать мудрость».
Но если роза символизирует нам всю Малхут Ацилута, то, конечно же, понятно, что вот через эти шипы, когда уже достигаем самой розы, то это уже избранный кли. И что же?
363. Сказал Раби Аба, садись, сын мой. Сели они.
Тоже и Раби Аба, и Раби Йоси, и Раби Хия, и все товарищи, они все являются состояниями внутри нас. И если мы хотим понять, что происходит там между ними, то нам надо также определить себя немножечко связанными с этим и друг с другом. Иначе мы не поймем, иначе эти вещи просто скрыты от нас. Мы поймем просто простую историю. Сидят несколько мудрецов там, разговаривают между собой, показывают друг другу там розу, говорят о какой-то внутренней психологии человека, не более того. Насколько хасадим лучше, насколько хохма может добавить хасадим. Это все психология, это еще не каббала. И если мы хотим почувствовать вот это состояние, нам надо выявить в себе, представить себе, построить в себе вот эту модель. Вот то, что они находятся в слиянии между собой, и тогда то, что может произойти между ними, некая передача светов, келим, желаний, постижений, то мы тоже сможем немножечко отсюда получить какое-то излучение, какое-то воодушевление. И тогда вот это впечатление будет из наших общих келим. Как среди вот этих состояний, как Раби Йоси, Хия и так далее. То есть мы должны тоже хоть в чем-то построить в себе вот эти образы в наших желаниях.
Сказал Раби Аба, садись, сын мой. Сели они. Понюхал Раби Аба эту розу и сказал, «Мир держится не иначе, как на этом благоухании. Мохин — свечение хохма, светящее снизу вверх, так же, как источается запах. Потому что я вижу, что душа, нефеш, держится не на чем ином, как на запахе, и поэтому выдыхают мирт на исходе шаббата, чтобы притянуть мохин — свечение хохма». Запах. 364 раскрыл и сказал: «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий. Кто устроил для меня так, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне? Это потому, что он проводит мир его среди лилий. Как есть запах у лилии, и она красна, совершает возлияние на нее, и она превращается в белую, и никогда не уходит аромат ее». Так и Творец ведет мир этим путем, ведь если бы не это, мир не смог бы существовать из-за человека, который грешит. Грешащий называется красный Адом, как сказано: «Если будут грехи ваши красны, как багрянец, то станут белыми, как снег». И также грешащий приносит свою жертву на огонь, который является красным, окропляет кровью, которая красна, вокруг жертвенника, и также свойство суда указывает на красный цвет. Совершает возлияние на нее, когда сгорает жертва на жертвеннике, и тогда поднимается дым полностью белый, и тогда красное становится белым. Это указывает на то, что свойство суда обращается в свойство милосердия. 365 пункт. Все свойство суда нуждается в аромате ее, исходящем лишь со стороны этой красноты, ибо запах свечения хохма не исходит со стороны белого, правой линии, которая полностью хасадим, но со стороны красноты, левой линии, откуда исходит хохма, посредством точки шурук. Как сказано: «И наносили себе раны, как принято у них, пока не покрылись кровью». Но знали, что не добьются от свойства суда малхут желаемого, то есть привлечение хохма сверху вниз, что является желанием всех идолопоклонников, иначе как посредством красноты, посредством левой линии красного. Поэтому наносили себе раны, пока не покрылись кровью, чтобы притянуть эту красноту.
Но мы знаем, что весь грех называется тем, что притягивает свет хохма сверху вниз. Это называется, что в желании получать я привлекаю наслаждение, хочу наслаждаться для себя. Другими словами, что это продолжение хохмы сверху вниз. Это нельзя делать, потому что после первого сокращения было еще разбиение келим, и есть уже решимот, что все это продолжение сверху вниз, это все является грехом. То есть ради получения. При этом, если мы хотим продолжать хохма, и мы должны продолжать хохма, чтобы отдавать Творцу, потому что светом хасадим мы не отдаем. Свет хасадим — это только свет исправления творения, а свет хохма — это свет цели творения. Его мы должны продолжить. И поэтому мы продолжаем свет хохма снизу вверх. Что значит снизу вверх? Как это можно? Отталкивая. Это невозможно. Это просто такой знак, символ, что мы так продолжаем хохму с намерением, что то, что мы получаем, это все ради отдачи. И поэтому это называется снизу вверх. И ради отдачи, после разбиения келим и выяснения, мы можем это делать только в ахапе на подъеме, то есть при участии получающих келим внутри отдачи. Только таким образом продолжать до окончательного исправления. А в окончательном исправлении уже будут у нас силы продолжить весь свет хохма. Тоже снизу вверх, но уже так, что все келим будут в этом участвовать. Тоже с намерением ради отдачи, конечно же. Да. Все? Ну, если нет, будем продолжать. Это очень хорошо. Я как раз доволен, что нет вопросов на Зоре. Это как раз знак того, что люди понимают, что надо читать, и все больше вот двигаться вместе с текстом. Даже если я не понимаю, даже если я не знаю, как перевести какое-то слово, даже если я вообще не воспринимаю, к чему это относится. Я как маленький ребенок, нахожусь в мире, и с помощью этого я продвигаюсь. Поэтому то, что люди начинают чувствовать, что таким образом Зор работает над ними, это очень хорошо. Пожалуйста.
366 пункт. И еще краснота и белизна, правая и левая, сближаются всегда, и запах поднимается от них обоих. Ибо не сможет светить хохма в левой линии без облачения в свет хасадим в правой. И поэтому, так же как лилия красная и белая, так же и запах жертвоприношения и сама жертва состоит из красного и белого.
Ну, благоухание называется отраженный свет, который поднимается. Потому что это жертва, это желание получать, когда ее сжигают, это называется благоухание Творцу, потому что это отраженный свет, это все выражает нам наша отдача, которую мы можем передать от нас. Поэтому жертва делится на две. На запах, благоухание и на сам материал, и саму жертву. Пожалуйста. Поэтому это и красное, а это белое.
От запаха воскурения, где масла красные и белые. Благовоние левана, белое, лаван, чистая мира, красное, запах, поднимающийся от красного и белого. И поэтому проводит мир через лилии, так как они красные и белые. И сказано, приносить мне в жертву тук и кровь, тук белый, а кровь красная. 367 пункт. В соответствии этому человек приносит жертву тук и кровь, этим искупая себя, и здесь одно красное, а другое белое. Так же, как лилия красно-белая, не совершает возлияние на нее, чтобы вернуть полностью к белому, иначе как в огне, так же и жертву не совершает возлияние на нее, иначе как в огне. Сегодня, соблюдающий пост и приносящий в жертву тук и кровь, не совершает возлияние, возвращаясь полностью к белому, только лишь в огне. Но вследствие поста человека ослабевают органы его, и усиливается над ним огонь. И именно в этот час он должен принести в жертву свои тук и кровь этому огню, и он называется жертвенником искупления. 368 пункт. Раби Элазар во время поста молился, говоря: «Открыто и известно тебе, Творец Всесильный наш и Всесильный Отцов наших, что принес я в жертву пред тобой тук свой и кровь свою, расплавив их жаром слабости тела моего. Да будет желание пред тобой, чтобы аромат, исходящий из уст в этот час, был как благоухание, источаемое жертвой на огне жертвенника. Жертвенника, и да будет оно принято тобой».
Есть отличие, если мы открываем молитвенник, и там написаны такие красивые слова, и мы их читаем, или же я не знаю, что происходит, вдруг изнутри мне вдруг захотелось сказать эти слова, которые приходят через мои ощущения, что в желаниях происходят там разные явления. И связь между желанием и процессами в них строит во мне слова, куплеты, предложения. И я не знаю сам, но это так вот возникает во мне через света, келим, в моем мозгу, и мозг это передает речи, и я так это произношу. И я сам не знаю, откуда я беру эти слова, как это ко мне пришло. Но это то, что должно быть как настоящая молитва. Когда человек не знает, откуда это, не знает, как это происходит, что вдруг есть в нем слова, такие, которых он в жизни бы не смог написать, и даже произнести таким образом, и где он нашел такие сочетания, но все это изнутри. В результате соединения светов и келим внутри него. И там, оттуда, из глубины, из основ творения света и кли, строится постепенно, то есть поступенчато, вот этот вопрос наполнения келим посредством светов, танты. И тогда человек начинает, то есть когда это возникает в нем, и он начинает чувствовать и выражать даже, ну, вот это, теми средствами, которые есть у него в этом мире. Это и есть настоящая молитва. Не то, что прочитал нам это Раби Лазар во время поста, когда это было по календарю, там на стенке сидел и читал там из молитвенника. Но именно потому, что он был в этом особом состоянии, так раскрыл свое состояние. Так вот это состояние выразилось в нем такими словами. Так будем надеяться, что мы привнесем весь этот порядок молитвы изнутри. Да.
369. Таким образом, человек приносит жертву во время поста тук и кровь, а аромат, исходящий из уст его, это жертвенник искупления. И в соответствии этому установили молитву вместо жертвоприношения. И должен только в намерении стремиться к тому, о чем тут говорилось. Все, что будет принесено для сожжения, будет проведено через огонь и очистится, и посредством огня снова станет полностью белым. Сказал Раби Йоси, когда существовал храм, приношение человеком своей жертвы выполнялось так, чтобы было красное и белое, и благоухание, восходящее от них, и оно возвращало его полностью к белому посредством огня. И это было ему искуплением. Сегодня молитва человека является искуплением для него вместе с жертвоприношением, тем же путем намерения при жертвоприношении.
Так вот, в этом отличие. До греха и после греха. До греха человек находится в связи с Творцом и сам производит действия ради отдачи. И тогда его молитва исходит из исправленного сердца. И тогда ему есть что сказать. И он может принести жертву, то есть каждый раз исправлять себя, все больше и больше части своего желания получать. То, что называется животным. И поднять это до уровня человека. То есть благоухание, воскурение, чтобы это было ради отдачи в отраженном свете, так он исправляет себя. И члены Великого Кнессета, эти исправленные души, знали, что мы очень скоро входим в изгнание, то есть падаем с этого уровня, когда у нас не будет познания Творца. И поэтому они сделали для нас вот этот переход, вот этот посредник, связующее звено между нами и духовным на время изгнания, и составили для нас порядок молитвы. Порядок молитвы представляет для нас те же слова, которые могли бы мы в исправленном состоянии самим постичь через наше ощущение слияния с Творцом. Но поскольку мы не можем во время изгнания, а изгнание — это скрытие высшей силы, потому что мы находимся в испорченных свойствах. И поэтому мы, если стараемся посредством разных действий выразить то, что как бы должны были бы делать в духовном мире, насколько это возможно, и в материальных действиях, в учебе, в распространении, в объединении с товарищами. то в соответствии с этим и тем, что мы читаем, и из молитвенника, из всех святых книг, которые составили для нас те люди, которые находились в святости, в отдаче, то посредством этого, с помощью этого, мы начинаем как-то, ну, в соответствии, конечно же, с нашим желанием, по нашему свободному выбору, приближаться к тому состоянию, к которому мы, когда можем прийти к тому, чтобы снова почувствовать молитву в сердце. Как написано, что такое молитва? Работа в сердце. А не просто там произносить это губами, языком или горлом. То есть само желание будет выполнять те самые действия, о которых говорят слова. Пожалуйста.
370-й пункт. «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий. Так же, как есть колючки среди лилий, так же Творец управляет миром через праведников и грешников. Так же, как лилии не могут существовать без колючек, так же без грешников не были бы заметны праведники». В чем познаются праведники? Поскольку есть грешники. Поскольку без грешников не были бы заметны праведники, проводящие среди лилий шешаним, управляющие миром на протяжении 6 лет шешаним, ибо шешаним лилии те же буквы, что и шешаним 6 лет, потому что шешаним лилии — это слово шоне, отличающийся. И поэтому шешаним — это те же изменения в Торе, поскольку шешаним — от слова шоне.
Здесь снова сталкиваемся с той же идеей, что без грешников не могут быть праведники. Как говорится, что человек не может выполнить заповедь, если сначала только не провалится там. Поэтому не бывает праведника, который сделал что-то хорошее, что прежде бы не согрешил. То есть сначала должен обнаружить грех, потом исправить его. Поэтому праведники не могут раскрыться или вообще даже существовать, если нет грешников. Потому что каждый праведник на предыдущей ступени, прежде чем стал праведником, был грешником, потому что раскрыл зло в себе. И тогда в этой мере нашел, по-видимому, силы и исправил себя, и поэтому стал праведником. Так что все вот эти обратные формы, которые Творец создал в нас, как помощь от противного, злое начало, которое, когда мы сначала раскрываем злое начало, а потом совершать добрые действия, то есть обращает его в доброе начало. Да.
И комментарий Сулам книги Зор в главе Вайра в 453 пункте сказано, что человек создан из всей низменности, и все келим в его теле, все чувства и свойства, и тем более мысль, следует только ко зло и ничтожеству каждый день. И прилепляющийся к Творцу, ему не создает Творец новые килим вместо этого, которые будут достойны получить духовное наполнение, предназначенное ему. Но те же самые ничтожные килим, использование которых было плохим и ничтожным, становится ему получением для всего прекрасного наполнения.
Очень хорошо, очень уместно. Да.
Вопрос от ученика в кампусе. Он...
Ты спросил или он тебя спросил?
Это меня ученик спросил. Все, что у нас связано с выяснением, и то, что он любит, когда ему даны келимы, он должен выяснять в них и делать. И ученики рассказывают, что прошли на уроке то-то и то-то, что написано, и что есть то-то и то-то. Когда им объясняют, это меня мешает ему. Он не чувствует, что сам прошел, и где же правильный подход к этим вещам.
Мы не хотим, мы... Нет, нет, но это нельзя делать. Нельзя человеку раскрывать свое сердце, потому что все внутреннее содержание сердца — это очень личное. Да, это всюду написано, во всех книгах, что человек может раскрыть свое сердце только своему учителю. Своему учителю. Потому что учитель находится на более высокой ступени, и он не может повредить. Поэтому он его учитель. И как написано, что человек не завидует ни своему ученику, ни своему сыну, потому что для них он хочет, чтобы у них все получилось. Он работает для них, он вкладывает. Но товарищи между собой, когда они еще не исправлены, они могут просто повлиять во зло друг на друга, если один будет раскрывать другому то, что он чувствует во время урока, да и вообще. Нельзя об этом говорить. Об общей нашей работе, о нашей общей цели, о важности цели, да, но не то, как я чувствую, не то, как я лично, но в общем. О важности цели, о книгах, об источниках и так далее. Как говорит нам Бальсулам в статье на завершение книги Зоар, говорите о важности учителя, ну, скажем так, Рава. Но Рав имеется в виду Творец, он там это тоже объясняет. Говорите об этом. Но о нем, но не то, что я чувствую относительно него лично. Это вещь очень важная, поэтому он прав, что он чувствует неудобно, когда они говорят, насколько каждый там воодушевляется, там. Это полностью запрещено. И человек, который находится на самом деле на пути, он не будет об этом рассказывать. Не расскажет, как о вещах своих таких самых интимных, что происходит у него дома, какое его состояние с деньгами, там, я не знаю, с уважением, как он чувствует. Есть вещи, которые мы можем и сами себе сказать. Мы даже от себя прячем. И уж тем более близкими или там еще более отдаленными. Поэтому, если я готов говорить о чем-то с другими, то гарантировано, что это не самое главное для меня и не самое дорогое. Гарантированно. А если нет, зачем мне об этом говорить с ними? Это первое. И второе, что это приводит презрение, пренебрежение его внутренней работе. И третье, это просто запрет мудрецов, которые нам сказали так не делать. И четвертое, что он действительно почувствует от этого, что товарищи могут то, что называется, сглазить. И они не виноваты, просто потому что они не исправлены сами. Я тебе расскажу историю. Мы как-то сидели в суке у Рабаша. И что там было что-то, я ему сказал, перед всеми, давайте завтра начнем учиться в 2 часа утра. Ну, что-то там такое было. Вот такие даже простые слова, которые я произнес, но вместо 3, начать учиться в 2, а не в 3. Это было связано с каким-то внутренним моим состоянием. На следующий день я не смог встать в 3 часа утра, чтобы учиться. Можешь себе представить себе, что я не встал утром учиться? Может и такое быть. Я не смог. Я там с трудом пришел к нему где-то в 8-9 утра, и он спросил, что же произошло. Он сказал, я знал, что ты не проснешься. Ты сказал это перед всеми. А они просто вот так вот зацепились за это. И это то, что произошло. Такие вещи происходили несколько раз. И я говорю тебе, не то, что я там говорил, да вообще это не в моем характере говорить такими высокими словами, да еще перед всеми там, вести речи. Это я просто сейчас должен вести аудиторию, поэтому мне надо. И тоже это не из того состояния, в котором я нахожусь. Поэтому нельзя между товарищами говорить о личных, частных вещах, но только в общем о важности цели, важности Творца для того, чтобы поддерживать других. Потому что в этом мы как раз не поддерживаем других, наоборот, возбуждаем зависть, ревность и такие чувства. Но мы же говорим, ревность, зависть, почести, страсти выводят человека из мира. Нет, если ты говоришь о высоких вещах, а он воодушевляется тем, что ты воодушевляешься такими высокими вещами. И тут есть многому чему еще поучиться. Есть очень тонкие вещи. Ниф, ты что-то нашел?
Ну? Сказано в статье к завершению Зоар, что мудрецы говорят, что сделай себе рава и приобрети друга, то есть человек должен сделать для себя новое окружение, которое поможет ему достичь возвышенности рава с помощью любви товарищей, слушающих рава, когда он с помощью общения со своими товарищами получает от каждого возвышенность, когда и то, что говорит рав, станет ему мыслью и горючим.
Ну вот об этом можно говорить. Рав — это Творец. Давайте, а меня оставьте, а то, может, ты меня сглазишь.
И он спрашивает, как я могу выяснить вещи и продвинуться?
Самому. Самому. И вместе с книгами. И вместе с товарищами. Но без того, чтобы разговаривать. Зачем разговаривать-то? О чем вообще-то говорить? Выясняют конкретные вещи, касающиеся распространения или там учебы. Ну, кто там хочет. Но, в принципе, ты должен ждать света, возвращающего к источнику. Пожалуйста.
371. Статья «Моше был пастырем». 371. Псалом Давида. «Творец пастырь мой, не будет у меня нужды. Творец пастырь мой, как пастырь, стоит во главе стада и ведет его к доброму пастбищу, к тучному пастбищу, вместо полноводных рек, выравнивая его путь справедливостью и правосудием, так и о Творце сказано. На пастбищах травянистых он укладывает меня, на воды тихие приводит меня». 372. Путь пастыря — справедливо управлять своим стадом, удерживать его подальше от разбоя и вести его равниной, все время посох в руке его, чтобы не отклонялись они ни вправо, ни влево. 379 пункт. «И пришел к горе Творца, к Хореву. Он пришел один, без стада, как камень, который притягивает и принимает железо, когда видит, что это железо стремительно приближается к нему. Так и Моше с горой Синай, когда они увидели друг друга, он стремительно приблизился к ней». Сказано об этом. «И пришел к горе Творца, к Хореву». 388 пункт. «Когда Моше вступил на гору Синай, почему ангел явился ему в огненном пламени, означающем суд? Тогда это было велением времени. Тогда был час суда, час после полуденной молитвы Минха, все это пламя огня, имя Хорев и терновник восходят к одному корню. Сказано, и пришел к горе Творца, к Хореву. И сказано, у Хорева гневили вы Творца. И сказано, и явился ему ангел Творца в пламени огня из терновника. Это значит, поскольку они будут подобны терновнику, отсеченные тернии будут охвачены огнем. Само это место — причина того, что в будущем Израиль согрешат там и станут подобны терновнику. Поэтому он раскрылся в пламени огня, что означает суд, сжигающий нечестивцев. Об этом и сказано. Отсеченные тернии будут охвачены огнем.
Это значит, что спереди нас не ждет ничего хорошего, там мягкого, беленького. и какое-то там большое милосердие, но все раскрывается через терновник, через тернии, и через вот эти тернии, шипы, мы сможем преодолеть и продвинуться, потому что же наше желание получать в итоге, иначе бы просто бы нас заземлило бы, остановил бы нас и не дал бы нам возможность продвигаться. Но только потому, что мы сталкиваемся с шипами в терновнике, и когда этот терновник горит, когда раскрываются в нем суды, не просто это шипы, но это такие запреты, такие суды, в которых мы не можем остановиться, остаться, и должны бежать, и убегая от этих шипов, от этого терновника, мы приходим к Творцу, достигаем цели. Поэтому правильный пастырь, вот такой как Моше, он видит, что через терновник, через шипы, это обязательно вот так на пути провести свою паству, свое стадо к желаемой цели. Дальше.
Статья «В огненном пламени, выходящем из терновника». 389. Это показывает нам, насколько Творец милостив с грешниками. И вот терновник, пылающий в огне, чтобы в нем совершить суд над грешниками. Но терновник не сгорает, невозможно покончить с ними. Пылающий в огне — намек на огонь ада. Хотя огонь этот был явлен Моше, и он праведник, все же здесь содержится намек на огонь ада, на грешников. Но терновник не сгорает, то есть не может покончить с ними. 390. Что означает, что пламя огня раскрылось Моше, а не остальным праведникам? Моше не сравним с остальными праведниками. Каждый, кто приблизится к огню, сгорит в нем, а Моше приблизился к огню и не сгорел. Сказано о нем, а Моше подступил ко мгле, в которой скрывался Бог. И сказано также, и явился ему ангел Всесильного в огненном пламени, выходящем из терновника. 391.
То есть, как раз именно если хотят продвигаться к истине, как и Моше, то как раз через эти шипы раскрывается Творец.
391. Все вышесказанное о Моше необходимо рассматривать, исходя из высшей мудрости. Ибо для чего сказано «из воды вытянула я его»? Лишь для того, чтобы научить нас, что тот, кто извлечен из воды, хесед, не боится огня, суда. Из места, откуда была взята душа Моше, не был взят никто другой. Десятью ступенями Зеерампина он поднялся к совершенству, как сказано, «во всем доме моем, внукве, доверенный он». И не сказано «доверенный дома моего», что означало бы «доверенный нуквы», а сказано «доверенный он», что означает «доверенный Зеерампина», который выше нуквы. «Благословен удел человека, если господин его свидетельствует о нем таким образом». 392 пункт. «Ведь сказано, не было более пророка в Израиле, как Моше». В Израиле не было, но в других народах был. Кто же это? Это Билам. Как же можно утверждать, что из места, откуда был взят Моше, не был взят никто другой? 393. Жидкость, исходящая из цветка карнатей, у которого дурной запах, неожиданно смешалась с хорошим афарсимоном. И можно ли допустить уподобление злодея Билама Моше Рабейну? Но именно таково объяснение, что у народов мира встанет, и кто Билам, то есть Моше, его действия наверху в святости, а Билам внизу, в нечистоте. Моше пользовался святым кетером высшего царя, Зерампина, наверху, а Билам пользовался нижними кетерами, которые не являются святыми, внизу. И точно так же написано, а Билама, сына Беора, кудесника, убили сыны Израиля мечом. Ибо он называется кудесником, поскольку действия его были нечистыми. А если это может показаться недостаточным, то имеет смысл узнать, что произошло у него со слицей, ложась с которой он осквернил себя. 394. Отсюда следует, что есть высшее и нижнее, правое и левое, милосердие и суд, Израиль и идолопоклонники. И Израиль пользуется высшими святыми кетерами, идолопоклонники — нижними кетерами, не являющимися святыми. Те, кто относится к Израилю — правая. Те, что относятся к идолопоклонникам — левая линия. И уж тем более отличаются высшие праведники, относящиеся к Израилю, от нижних пророков, относящихся к идолопоклонникам. Пророки, принадлежащие к святости, от пророков, не относящихся к святости. 395. Так же, как Моше отличался от всех пророков высшим святым пророчеством, так же отличался Билам от остальных пророков и колдунов пророчеством, не относящимся к святости внизу. И уж насколько Моше находился наверху, настолько Билам внизу. И нескончаемый ряд ступеней разделял между ними. 396. Моше, подумав, говорил, «Как бы не уничтожили нас не ровен час Израиль этой непосильной работы». И сказано, «И увидел он их тяжкий труд, и поэтому и явился ему ангел Всесильного в огненном пламени». «И увидел Моше, вот терновник, пылающий в огне». Иными словами, порабощает их тяжким трудом, но терновник не сгорает, то есть невозможно покончить с ними в изгнании. Счастлив Израиль, ибо Творец выделил их из всех народов и назвал их сыновьями, как сказано, «сыновья вы Творцу Всесильному вашему».
Что же можно здесь добавить, что нет такого пророка, как Моше, а среди народов есть, это Билам. Так и должно быть, еще Зор объясняет это еще в других местах, очень интересно, так красиво, что этот вопрос выясняется больше, но и мы тоже должны понять, что одно против другого создал Творец. Если этот падает, то этот восстает, если этот падает, этот восстает. То есть строился город Цур на развалинах Иерусалима. Поэтому клипа и святость восполняют друг друга, и все зависит от человека, который находится посередине и определяет, какую часть останется в клипе, и какая часть он передает святости, потому что только он может перевести это в святость. То есть все начинаются с того, что все находится 100% в клипе. И человек тогда должен постараться перевести это, перевести в святость, насколько это возможно. И так же, скажем, как он с маленькой чашечкой выходит и с золотыми монетами сокровищниц царя, он хочет еще и еще вынести. И видит, что это бесконечная работа, и у него не получается. И так вот это... Так и мы стараемся все-таки это сделать. Что еще я тут хотел сказать? Может быть, у вас есть вопросы? Если нет, то у меня было несколько.
Есть ли хашам? Локольках.
Более общие вопросы.
Ну, я не помню. Там я хотел что-то сказать о Биламе и Моше. Ну хорошо, давай общий вопрос.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает.
Я думаю, что он Билам на самом деле.
Если мы собираемся встретиться со многими новыми учениками на конгрессе Зор в Нью-Йорке, они хотят рассказывать о своих чувствах, делиться ими, как правильно с ними разговаривать, в соответствии с тем, что мы говорили раньше относительно ощущений наших.
Ну, хорошо. На самом деле мы перед этим большим конгрессом в Северной Америке, с 7 по 9 мая, и я, пользуясь удобным случаем, приглашаю всех наших товарищей со всего мира туда. Хотя я и не организатор, но пусть они меня простят. Я просто знаю, насколько они хотят и будут рады видеть всех, кто придет. Запись в полном разгаре, так стоит, имеет смысл. Мне кажется, что это будет встреча очень сильная. Я очень надеюсь, что все наши товарищи со всего Лёрнинг-центра Северной Америки приедут туда. Говорить? Я тебе скажу, это будет 8 полных уроков. Такие прямо переполненные, там, ну, святыми такими, на все темы основы Каббалы, Зор, исправление наших, то, что мы должны пройти. И создание ситуации для этого, чтобы это все поддержало и помогло нам реализовать. То есть вот эти встречи в единой группе, в участии создания окружения, которое позволит нам реализовать исправление. И еще. Есть такие вещи, которые я, может быть, не очень-то знаю. Выходят новые книги, которые впервые там появятся. Которые будут предложены публике. Встреча очень большая, очень важная и сильная. Такая. Мощная. Поэтому я очень бы рекомендовал от всего сердца каждому не пропустить эту возможность. Это шанс, и кто знает, что произойдет в следующий раз. Еще какой-нибудь вулкан взорвется, и кто знает, когда и насколько. Поэтому нам надо, с одной стороны, со стороны святости, человек должен сразу реализовывать. Написано, надо быть очень быстрым в исполнении заповеди. То есть, как только есть шанс предоставить, надо сразу делать. Если ты это все так запустил, это значит, что тебе не важно. Если важно, ты делаешь это сразу. Но учись у маленьких детей, как они вот... Ну вот сейчас им. Скажи, через 5 минут. Этого он не понимает. Они не чувствуют времени. Сейчас. Поэтому мы вот так должны относиться к вот и этой возможности приехать туда и постараться приготовить себя заранее, знать песни, лекции, темы. и все, что там есть и будет, и приготовить себя, насколько вот зная, что происходит, чтобы, когда мы там были, не свалиться как бы сверху, чтобы наши сердца и ум были открыты к тому, чтобы соединиться с другими, и в соединении между нами постичь духовный подъем. И место также очень красивое, мы там были. Там, ну, такое очень такое пасторальное место. Это вне города, это кантри такое. Очень хорошее. Да.
Какова роль товарищей, которые физически не могут приехать на конгресс, и в особенности товарищи, которые останутся здесь, в Израиле?
Ну, те наши товарищи, которые останутся в Израиле, не только в Израиле, но и в Европе, особенно в Восточной Европе, у них будет тоже возможность видеть все это, быть вместе с нами, и будем надеяться, что мы постараемся подать хорошую трансляцию, чтобы мы были вместе, и быть вместе сердцем и душой. В этом роль участвовать. Я могу быть там своим телом? Не могу? Так я своей душой там. Вот так. И все-таки каждый пусть постарается все-таки приехать туда. Потому что пока что для нас это важно. Но перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.